მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Утром 27 июня в Киеве был взорван полковник украинской разведки Максим Шаповал. Вот что по горячим следам сообщало агентство «Рейтер».
Легковой автомобиль взорвался во вторник утром в Соломенском районе Киева. По данным МВД, «Мерседес» приближался к перекрестку. В салоне был только водитель. В Министерстве обороны подтвердили, жертвой взрыва оказался полковник Максим Шаповал. Как сообщают местные издания, он руководил специальным подразделением Главного управления разведки. По предварительным данным, в машине было заложено взрывное устройство.
Следствие рассматривает в качестве основной версию российского следа. 28 июня в районе Константиновки в Донецкой области подорван автомобиль. Погиб полковник службы безопасности Украины Юрий Возный, трое ранено. До этого взорваны в машинах, как я помню, журналист Павел Шеремет и начальник управления контрразведки СБУ Донецкой области Александр Харберюш. А в Киеве был застрелен бежавший из России экс-депутат Государственной Думы Денис Вороненко. Кому выгодны эти диверсионно-террористические акции и вообще как идет российско-украинская война, сегодня обсудят наши гости. Они будут и в студии, и по телефону. Журналисты Роман Цымбалюк и Роман Бочкова, политолог Вячеслав Ковтун и Андрей Акара. Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер.
Вы скажете о последних событиях? Такое впечатление, что Украину начинает захлестывать буквально какая-то волна террора.
Ну, прежде всего, хочу поблагодарить вас за приглашение. Первый раз в студии «Радио Свобода». И очень благодарен вам. Хотя повод, конечно, для разговора грустный. Вы знаете, нынешние события напоминают мне той волне террора, которую организовывал при Сталине Павел Судоплатов. Вот такое ощущение складывается, что не справившись с военной агрессией против Украины, она остановлена благодаря самоотверженности украинского народа, международной поддержке. Вот те люди в Кремле пытаются перенести зону боевых действий внутрь. И то, что мы видим, это такие наглядные проявления. Знаете, можно много говорить о том, выдвигать какие-то версии. Но цепь событий и список погибших, которые вы сейчас назвали, не оставляет сомнения о том, что идет планомерное уничтожение тех людей, которые в украинской службе безопасности, в украинской разведке отвечают именно за контртеррористическую операцию. И поэтому все это дает основание полагать, что вот эта война, которая началась на уничтожение, она будет продолжена, и, к сожалению, мы будем снова оплакивать тех героев, которые отдали свою жизнь за Украину.
У нас на линии Роман Бочкова, журналист Киев. Добрый вечер. И хотел бы, Роман, вас спросить. Вы знали погибшего Максима Шаповала. Что это был за человек, собственно, почему к нему вдруг такое, в кавычках, внимание, значит, его решил кто-то убрать?
Ну, Максим был военным до мозга костей. Это был кадровый офицер. Очень талантливый офицер, который проделал блестящую карьеру. К своим годам, в общем-то, он молодым человеком ушел, к сожалению, из жизни. Он уже командовал такой ответственной воинской частью, да, спецрезервом военной разведки. И был полковником. Вот, он был в первых дней на востоке Украины, в зоне антитеррористической операции. Вот. И он полностью отдавал себя вот всей этой войне, даже тогда, когда мы встречались с ним где-то в тылу, там в какие-то редкие дни отдыха, он всегда думал только о своих ребятах, о тех заданиях, которые они выполняли. В нем чувствовалось вот это напряжение, которое его не отпускало ни на миг. Даже вот однажды мы встречались с семьями. Вот, но даже такие моменты он не позволял себе расслабиться и думать о чем-то другом. То есть вот такой это был человек, профессионал, и это действительно огромнейшая потеря для украинской разведки и вообще в целом для нашего войска.
Говорят, что он занимался тем, что называется глубинной разведкой, добывал доказательства причастности России к вооруженной агрессии против Украины. Это соответствует действительности? Вот какие-то он действительно операции на территории Донбасса проводил?
Не готов комментировать его, скажем так, боевые задачи, да. Вот. Максим не любил распространяться о работе. Вот. Понятное дело, что задачи выполнялись разного рода. Вот. Знаю, что его ребята в том числе и собирали различные доказательства российской агрессии, начиная там от тубусов, да, огнеметов, которых, ну там, а-ля шмель, да, которых просто нет на украинском вооружении. Вот. И заканчивая более специфическими вещами, в том числе и плененными, да, российскими военными они занимались. Вот. Наверняка были какие-то более такие изощренные задачи. Знаю, что выполнялись они и на оккупированной территории, да, то есть как бы за нулем, что называется. Поэтому можно только догадываться, вот, сколько всего знал этот человек и какими он располагал способностями.
Скажите, а в боях за Донецкий аэропорт он тоже участвовал? Вот то, что называется киборги?
Да, это правда, это правда. Вот здесь 100% могу подтвердить, это не есть секретная информация. Мы с ребятами тогда были на коннекте. Помните, такие были события, когда из Донецкого аэропорта буквально там КАМАЗами вывозили чеченцев, да, кадыровцев, точнее, кадыровцев, которые были там убиты. Вот. Вот как раз эту задачу выполняло подразделение Максима. Это был первый захват, когда аэропорт еще был в целом, так, но он целым еще был, да, достаточно. Вот. И еще не представлял собой того ДАПа, который мы увидим позже во время войны. Так вот, его, да, освобождением занимались именно бойцы спецрезерва. Вот, и третьего полка спецназа, как город Крапивницкий. Вот, но это все как бы, да, спецназ армейский. Вот, и Максим, он там принимал непосредственное участие, командовал своим подразделением. И это была такая очень успешная, такая довольно жесткая операция. Наверное, первая даже, когда украинским военным пришлось так вот, ну, войти в такие настоящие боевые столкновения. Очень серьезно. С потерями с обеих сторон.
Да, Роман, спасибо большое. Ну что ж, к нам присоединился Роман Цымбалюк. Добрый вечер, Роман. Как вы восприняли вот эти события? В общем, действительно такая цепь покушений, убийств. И вот прямо в центре Киева человека, в общем, зашифрованного убивают. То есть это какой-то действительно специалисты действовали, скажем так.
Для любого нормального гражданина Украины смерть любого украинского военного, военнослужащего, даже вне зависимости от его воинского звания, трагедия. И когда люди, кто бы что ни говорил, люди до сих пор спустя 3 года войны спокойно эти новости воспринимать не могут. А то, что произошло в Киеве, это говорит о том, что страна-агрессор, в данном случае Российская Федерация, просто поменяла тактику, так как силовым путем на линии соприкосновения задвинуть не могут Украину оттуда без, ну я не знаю, там, наверное, ядерную бомбу русским бросить для того, чтобы как-то ситуацию изменить. И действуют, ну вообще-то это называется государственный терроризм, примерно то же самое, та же самая статья, что было, когда они сбили малазийский Боинг. Поэтому я уверен, что это просто так для россиян не пройдет.
Ну, а знаете, тут российские, так сказать, голоса, они сразу же примерно так рассуждают. Ну, а это там коммерческие всякие разборки, вот эти люди, они с оружием, они всякие вопросы решают. Вы же знаете, ну, в России такие люди, значит, они все ввязаны в бизнес. А что, в Украине по-другому, что ли?
То, что говорят сейчас в России, это уже не имеет никакого значения. Вот эти вот размышления на тему, что мы не агрессор, мы не имеем отношения к этому конфликту. Возможно, для российской публики это еще годится, но и то любой человек здравомыслящий, если ты с ним говоришь вот так вот просто, там не в плане того, что есть или нет, а вот в плане дискуссии. Он никто не скрывает этого. Многие люди начинают рассказывать о том, что как вербуют через российские военкоматы, как делают так, чтобы это подразделение не целое пошло, а с собиралась из разных регионов, потому что в случае потери, чтобы это было не так заметно и не так больно было российскому обществу. Все это известно, и я не открою никому никакого секрета.
Вот вы зря говорите, что известно. Вот российскому обществу в целом, я считаю, абсолютно неизвестно. Вот по Первому каналу, куда периодически ходит наш гость Вячеслав Ковтун, точно про это не рассказывают.
Я повторюсь, я говорю о ситуации, когда ты с человеком беседуешь. Если ты придешь на Первый канал и ты понимаешь, что ты об этом скажешь, то тебе нужно сразу эти акулы пропагандистского фронта России набрасываются и типа делают вид, что этого нет. Но, опять же, подчеркну, если ты говоришь с простым человеком, не знаю, с продавцом в магазине или на рынке, в спокойной атмосфере, человек понимает, что он чувствует, чтобы он себя чувствовал в безопасности, например, когда ты говоришь на камеру, уже немножечко будет, далеко не каждый готов на искренний разговор. Ну, все прекрасно, журналист прекрасно понимаете. Я об этом говорю, что это не секрет для российского общества. И я, вот мое личное предположение, почему это произошло сейчас. Потому что фактически, ну, нравится кому-то или не нравится, но Порошенко нашему президенту и команде дипломатов за счет вот этих последних визитов удалось сколотить антироссийскую коалицию в поддержку Украины. Давайте вспомним, за что идет война, вот не на линии соприкосновения и в тылу,
мировом масштабе.
А идет война за определение. Что же там происходит? Русские говорят, что нас там нет.
Гражданская война у вас.
Внутриукраинский конфликт. Но за последние две недели, во-первых, об этом сказали, русских назвали прямо, ну, русских, извините, может, я не хочу никого не по национальному признаку, а по государственному.
Россиян.
Да,
есть слово, которое, правда,
Россия,
не очень любят.
Россия – государство-агрессор. Это сказали в Белом доме.
Макрон сказал.
Макрон об этом сказал. Хочу напомнить, что, как раньше считалось, слабый Обама, там, который там еще какой-то, или какой-то неправильный Обама, он максимально избегал конфронтационных вещей. Когда началось российское вторжение, он первый сказал, что мы защищать Украину не будем. Хотя обязанность у американского государства есть. И я не говорю, что там должны быть умирать американские солдаты, но с точки зрения человека, президента страны, гаранта, лидера цивилизованного мира, можно было промолчать и сказать, что наоборот, мы будем помогать. И гляди, и возможно бы кто-нибудь в Кремле подумал, блин, там может быть и не надо. Поэтому, поймите, для... Вот то, что произошло в Киеве, будет иметь последствия следующие. Здесь, знаю,
вы
что...
имеете в виду вот это покушение,
конечно,
гибель это, военного и так далее?
Будет иметь следующее, несмотря следующие последствия. Несмотря на то, что говорят в российском телевизоре, на Первом канале, мы знаем, что они там есть, они знают, что они там есть, и воевать будут с ними, со всеми вытекающими последствиями. Вот и все. И разница, чтобы не было в моих словах какой-то кровожадности, мы свою страну защищаем, Россия, российские военные или какие-то другие российские граждане, которых отправляет российское государство, они оккупанты. Точка. И мы свою родину защищать не можем.
Но вы защищаете свою родину, а они выполняют приказ действующей в России власти, правильно?
Ну, насколько мне известно, по российскому... Есть такое понятие, как преступный приказ.
Есть, конечно, да.
И если российские власти отправляют своих военных убивать людей в другой стране, я считаю, что для тех, кто исполнителей, тем более, слава богу, здесь не 37-й год, и никого за это к стенке не вешают, не ставят и не вешают. И примеры, когда люди отказывались, есть. И тот, кто туда поехал, для них это не является оправданием, что они выполняют приказ.
Хорошо, вот Романа мы спросим. Роман Бочкова из Киева у нас на связи. Роман, скажите, а в Киеве как вот все это воспринимается? Ну, вот в журналистской среде. Вот один теракт, другой теракт, да, там убийц Шеремета не нашли, например, да, с историей с Вороненковым тоже какая-то темная. Вот теперь убивают вашего хорошего знакомого, который, в общем, не ходил по улице, и, так сказать, так, чтобы его все знали в лицо и так далее. Как-то это ставит под сомнение дееспособность украинской власти?
Ну, безусловно, это вызывает вопросы. Это вызывает, да, не только там гнев, да, по поводу агрессии России. На этот счет нет ни у кого сомнений о заказчиках этих ужасных терактов. Но, конечно, это вызывает возмущение и неспособностью украинских спецслужб каким-то образом этому противостоять. Мы только слышим иногда в новостях о том, что такой там теракт предотвратили, вот там всякой. Ну так извините, если это так, показывайте, кто их пытался, да, эти теракты совершить. Показывайте их лица, рассказывайте их имена, откуда эти люди. Иначе это вызывает сомнения, в принципе, удалось ли вам это ликвидировать, эту угрозу. Может быть, это просто слова, а на деле вы не способны. Ну, вот, потому что на деле мы видим, что, к сожалению, эти теракты, они становятся все чаще, и они проходят как по маслу. То есть там, ну, даже без сучка, без задоринки, да, по сути, вот, хлопают людей прямо в центре города, столицы, и никто этому не может воспрепятствовать. Ну вот, да и не только в Киеве, и на Востоке это происходит, и в других городах. Только это менее, возможно, значительные случаи, но тоже есть другие теракты, вызывающие вопросы об их происхождении. Ну вот. Поэтому, конечно, здесь вопрос есть и службы безопасности, и контрразведки. Вот, и давайте вспомним вчерашнюю провокацию, очень серьезную кибератаку. Ну вот, она на самом деле была очень внушительной, просто на фоне вот этого теракта, убийства Максима немножечко отошла на второй план. Но и здесь есть вопросы, понимаете? То есть Украина, да, мы понимаем, да, что вот Россия не смогла пройти в лоб, да, и теперь пытается дестабилизировать ситуацию изнутри страны. Ну так давайте тогда будем этому противостоять. Потому что, ну, к сожалению, у нас не Россия, слава богу, у нас есть свобода слова, и мы открыто говорим о том, что у нас есть проблемы с службой безопасности в том числе. У нас СБУ любит очень бизнес пощипать, прийти по контрразведывательному делу, там, в IT-компанию, заявить, что они там пособники террористов, а на самом деле просто там, ну, с другими целями прийти, да, о которых можно только догадываться, о которых IT-компании заявляют в частности. А вместо этого, наверное, надо усиливать действительно работу по тем фронтам, которые требуют этого. Ну, вот. Поэтому сейчас необходимо пересматривать многие моменты по безопасности внутри страны. Понятно, что не приставишь каждому личную охрану, но хотя бы каким-то образом этому нужно противостоять. Тот же Максим, он абсолютно никем не охранялся. Да, он может быть не министр, у него нет такого государственного статуса. Но мы знаем, что некоторых депутатов, имеющих отношение к власти, их охраняют и СБУ, и другие службы. Почему для них находится охрана, хотя их значение для страны, как по мне, гораздо меньше, а для людей, которые руководят разведкой и другими ведомствами силовыми, для них не находится охрана. Вот. Поэтому здесь тоже надо пересматривать, есть свои моменты. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас вот уже, ну, как бы настало время для того, чтобы очень серьезно встряхнуться и понять, что война, она не только там, на Востоке, она не только на экранах телевизоров, она действительно здесь, везде, и опасность может быть буквально на каждом шагу.
Роман, спасибо. Я Вячеслав Ковтун хочу спросить. Вот все-таки, на ваш взгляд, задача вот этих террористических акций в Украине – это убрать каких-то конкретных людей или дискредитировать украинскую власть?
Тяжелая потеря, и Шаповал, и другие люди, но все-таки украинская власть и украинская контрразведка – это структурированные системы. И поэтому на место Максима Шаповала тут же встанет новый, не менее подготовленный сотрудник. Я думаю, уверен, что главная цель – это показать, что Украина и украинская власть не контролируют ситуацию, что она может легко быть подвергнута опасности как киберугрозе, так и показать, что любой из тех, кто стоит на страже украинских интересов и воюет с бандитами, разоблачая их, разоблачая российское присутствие, их там нет, он станет как бы объектом атаки, и поэтому тем самым, ну, если попытка не запугать, то посеять вот это постоянное состояние такого нервозности и в украинском обществе, и такое ощущение страха. Я хотел бы тут одну очень важную вещь сказать. Я думаю, что российская власть в этом плане сильно ошибается. То есть все их попытки попытаться расшатать украинское общество, и вот сейчас тут коллеги говорили, они наталкиваются на, в принципе, очень сильное такое ментальное ядро, которое, это с одной стороны плохо, вот такая вот расслабленность, там не, нет такого ощущения постоянного «мы вот на чеку», а с другой стороны оно выравнивает, знаете, как большое море, волны. И поэтому вот эти попытки дестабилизации, они не достигнут успеха. Они...
То есть вы хотите сказать, что в Кремле не очень понимают украинское общество?
Я думаю, что в 2014 году, когда они высаживали десанты в Харькове из российских граждан, там на обладминистрации российские знамена, а потом эти, пардон, придурки еще показывали свои паспорта российские, что они, вот смотрите, мы здесь, мы приехали. Они, как бы, вот тогда было ощущение, что... У меня, я всегда верил в свою страну, в свой народ. Но было ощущение, что вот-вот какая-то, знаете, зыбь появилась. И была попытка создать Новороссию из 10 областей. Вот, все же это было. Харьков, Николаев, Одесса, Херсон. Вот такая дуга. И вот эти все разговоры, которые тогда запустил Путин, вообще ввел термин Новороссия, они тогда провалились.
А но сейчас... теперь нет этой Новороссии.
Ну,
никакой,
да,
виртуальной.
А сейчас это вообще попытка каким-то образом, ну, не получилось, ну, давайте мы как бы будем гадить. И вот таким образом просто идет, на мой взгляд, обратная реакция. Будет вот то, что говорил сейчас Роман Бачкова, это мобилизация. То есть через страх люди будут понимать, что нужно быть осторожнее тех, кто занимает соответствующие должности. Нужно четко понимать, что все-таки на них ведется охота. Это все мобилизует и заставляет быть более боеспособным. А с другой стороны, это говорит о том, что рычагов влияния на Украину все меньше и меньше. То есть те рычаги, которые бы могли поколебать или экономические состояния страны, или там доверие внешних партнеров, или внутреннюю стабильность. Вы видите, ну, кибератака, да, она была такая сильная, там легло сайт, лег сайт Кабмина, но по сути, ну и что?
Да вот, говорят, по России кибератака тоже ударила, так что это мы ничего не знаем, то есть, откуда, знаете, это пришло.
Это все как бы показывает, что на самом деле инструментов влияния все меньше, а желание надуть щеки и показать, что мы такие большие, нас кто-то боится, это все больше и больше. То есть я уверенно смотрю в будущее, я не вижу угроз украинской государственности. Я думаю, что даже такие подлые удары в спину сделают наш народ, нашу нацию, нашу страну только сильнее.
Я Романа хотел спросить, вот как вы считаете, есть ли все-таки в этой истории, в истории, которая уже продолжается на наших глазах 3 года, в общем, война России против Украины, то, что мы называем элементами гражданской войны? Потому что в России вот эта теория, она такая, что, знаете, это украинское дело, Западная Украина и Центральная воюют с Восточной. С другой стороны, если мы посмотрим, так сказать, на ситуацию, то, как вы говорите, российские оккупанты находят себе достаточно такой хороший человеческий материал в виде коллаборационистов, которые вступают в какие-то там корпуса ДНР, ЛНР, да, берут в руки оружие, стреляют. Вот в этой истории сейчас тут в плен кого-то взяли, да, целую группу там. Кого-то вроде то ли зарезали, то ли убили, там якобы российского гражданина. А вот среди пленных, я смотрю, житель Северодонецка такой-то, житель Северодонецка такой-то, житель Алчевска такой-то и один, значит, товарищ, который оказался из Алтайского края, похоже, что российский контрактник, хотя все это отрицается. То есть трое вот этих товарищей и один там или два российских то ли инструкторов, то ли надсмотрщиков. Значит, все-таки элементы гражданской войны какие-то есть?
Ну, я здесь с вами не соглашусь и категорически этот термин отбрасываю. И даже, мне кажется, постараюсь, Михаил, вас переубедить, что, собственно, мне кажется, все-таки не требуется, но тем не менее. Давайте,
значит... Вы нашу аудиторию переубедите?
Как, во-первых, начнем с самого начала. Все руководство так называемых ДНР, оно было российское в 2014 году. Все эти фамилии Гиркин, Бородай, все знают.
А почему? Сейчас?
Почему-то это все в основном москвичи. И когда в 2014 году люди, которые попадали в плен, в большинстве своем были гражданами Российской Федерации. То десантники потерялись, то еще что-нибудь. Вы прекрасно это помните. Так вот, когда линия фронта фактически стабилизировалась, чтобы как бы Путина не тыкали постоянно в лицо вот этим фактом, что что-то нам рассказываешь, ну сколько они, что у вас дебилы, типа, что они у вас целыми подразделениями теряются. Они поменяли тактику и сделан акцент для, действительно для того, чтобы привлекать местное население. И здесь есть две интересные причины, почему там действительно воюют граждане Украины. Во-первых, это российская пропаганда, которая, я говорю даже не о российских каналах, а о местных. Потому что так как захвачены самые крупные центры, фактически там украинского вещания нету никакого. Западного тоже. Могу вам даже сказать более того, что Москва сейчас даже западных журналистов туда не аккредитовывает, которые аккредитованы в Москве. И это, когда было принято решение привлекать местных, как их можно привлекать? Их надо сначала лишить работы, что и произошло вследствие фактически распила всего то, что можно было распилить. И люди по двум направлениям, это в зависимости, ну, всех по-разному, ну, первым просто негде работать. Напомню вам, что почему-то рядовой в этих подразделениях получает зарплату 15 тысяч российских рублей, а командир батальона 35. Когда вы, если вы спросите, откуда это я знаю, это сюжет телеканала «Россия-24».
То есть полезно смотреть «Россия-24».
Очень полезно, потому что российское телевидение – это как маятник Кремля. И если мы о нем заговорили, я хочу вам сказать, что вот это преступление ужасное, этот теракт, почему-то вчера не очень активно обсуждали. А если что-то у нас там, не знаю, любая мелочь, которая происходит в Украине, там Надю Сащенко яйцо попало, здесь это становится федеральной новостью. А это мероприятие почему-то как-то обошли. Я не думаю, что это совпадение. Кто-то очередной раз спалился. И возвращаясь, вот гражданская она или не гражданская, ключевой момент в том, что эти люди, они выполняют приказ современного вермахта. Ну, в данном случае Российской Федерации, штаб у них находится под Ростовом. Это тоже ни для кого не секрет. Ну, по крайней мере, никто это не опровергает. И много доказательств, ну, вот то, что фотографии, где они сделаны и так далее. Вот такая ситуация. И эти люди, самое главное, они выполняют приказы российского военного командования. Это точно так же, мне нравится сравнение кому-то или нет, ну, российская освободительная армия Власова. Ну, там тоже были советские люди, но они выполняли чьи приказы? Гитлера и его военного командования. Поэтому, как бы, ну, давайте...
Не всегда, правда, получалось. Прагу-то они от немцев освободили в результате. Такая забавная история.
Ну, история...
Да, да. Пожалуйста, Вячеслав.
Вы знаете, здесь несколько фактов. Ну, во-первых, с этой территории, которая оккупирована, массово бегут люди. По данным украинских властей официально...
И он, кстати,
да,
тоже.
1 600 000 переселенцев. Это люди, которые активные, социально активные, мобильные. Это люди, у которых есть идентификационные коды. На них тратятся государственные деньги.
То есть они переехали,
да,
в Украину.
Да, они переехали. Более того, 75% из них, по заявлению господина Туки, замминистра по делам оккупированных территорий, никогда не вернутся туда, даже если туда вернется украинская власть. Я лично разговариваю в Киеве с переселенцами. Они ищут работу, они работящие. Они эти деньги, которые зарабатывают в Киеве, правдами и неправдами отправляют туда, на оккупированную территорию, помогая своим родителям, которые еще не смогли перевести сюда. Они говорят, что там делать нечего. Там все вычищено. Там живут только за счет подачек, которые платятся. И те, кто служит в этих оккупационных войсках, им платят то, что сказал Роман, 35 тысяч.
15.
Представьте себе, что шахтер ГРОЗ, то есть горнорабочие честного забоя, самая страшная работа, которая дышит вот этими, ну, у которых короткая очень жизнь,
с пылью, да,
да, да, там внизу. Они получают от десятки до 15. На шахте нашего бывшего Ефима Звигильского там получают 9 тысяч.
То есть, это вы в рубли пересчитали?
Да, рублей, да, конечно. То есть, ну, потому что было понятно, цены московские, ну, и может, дороже. Чуть-чуть ниже московских. То есть выжить в этих условиях вообще невозможно.
Ну, какая-то часть и в Россию уехала, собственно.
Безусловно, конечно, около миллиона. Ну, вы знаете, когда их переселили в Оренбург, или в Алтайский край, предложили зарплату 5-6 тысяч рублей разносчикам пищи в столовой или кондукторам в троллейбусе, в автобусе, именно такую работу предлагают, то они, поживя там, и когда там бесплатно их какое-то время кормили и давали жилье, они это принимали. Когда быстренько российская власть местная, пытаясь избавиться от них, все это прикрывает, они возвращаются правдами-неправдами в Украину, пытаясь тут найти... То есть вот эта ситуация объективна. То, что мы видим дальше, мне кажется, что судьба Приднестровья – это тот краеугольный путь, который вот им всем... То есть там, с одной стороны, пенсионеры, а с другой стороны, те, кто служит бандитам.
Ну вот меня, кстати, про это спросили в Фейсбуке про Приднестровье.
И все это за счет российского налогоплательщика.
Ну это понятно, он за все заплатит, за все авантюры, которые, собственно, есть. Вот про гражданскую войну я не могу эту все-таки тему не закончить, чтобы был плюрализм мнений. Да, потому что тема действительно самая раскрученная российской пропагандой. Вот что вы думаете?
Гражданская война – это тогда, когда одна часть народа, примерно равная или чуть меньше, чем равная, борется с другой частью, не согласна. Здесь мы видим агрессию и оккупацию, которая затронула где-то 4-5% территории Украины.
А я вам вброшу. Вот, например, в Испании была гражданская война, в которой активно участвовали, например, Италия там и Германия. Германия авиацией, а Италия высадила порядка 100-150 тысяч человек, фактически армию, которая сыграла важнейшую роль в победе Франко. А вот эта аналогия не подходит?
Подходит. Но давайте мы тогда вспомним о том, что 2/3 территории Донецкой и Луганской области находятся в Украине. И ни в Славянске, ни в Нижнем Краматорске, там, ни в Северодонецке, ни в Мариуполе, то есть в крупнейших городах никаких антиукраинских выступлений нет. И никакой гражданской войны нет. Люди, как всегда, и это нормально, чем-то недовольны, высказывают претензии.
За оппозиционный блок голосуют некоторые.
Да. Но это нормально, это есть живая жизнь, реальная жизнь. Но о том, чтобы кто-то брал оружие, и главное, вы знаете, партизанское движение какое-то. Вот это признак гражданской войны. Когда есть недовольные, которые берут руки оружие на оккупированной территории, пытаются, так сказать, вести свою борьбу. Никаких партизанских отрядах или движений мы не знаем. Поэтому, конечно...
Но диверсионные группы-то бегают. Вот взорвали сейчас только что полковника службы безопасности.
Знаете, это напоминает вот ту группу Кузнецова, которая действовала в Ровно, убивала фашистских генералов. То есть это такие, знаете, заброшенные партизанские отряды Медведева. Там мы же все это читали. Это все снабжалось из центральных районов Советского Союза. Это все четко понятно, кем оно контролировалось, для чего оно действовало. Здесь такая же ситуация. То есть главная позиция. За поребриком, вот за линией разграничения, никакого сопротивления украинской власти нет. Более того, разрыв жизненного уровня между теми, кто живет на оккупированной территории и в Украине, просто громадный. Там даже я общаюсь постоянно с теми, поскольку они выходят на меня на российском телевидении, и я знаю о том, как людям просто они продают, они доедают, доживают, они все, что было накоплено, они распродают, а продать тоже невозможно. Они то, что у них есть, просто растягивают, и у них нет никакого выхода.
У нас Андрей Акара на телефоне, российский политолог. Андрей, ну видите, мы обсуждаем эту тему как бы гражданской войны. У вас есть свой взгляд на нее?
Я думаю, что говорить о гражданской войне, как это делают российские федеральные телеканалы 3 года, оснований нет. Но говорить об элементах гражданской войны действительно уместно, потому что, так или иначе, но большая часть людей, которые сейчас воюют с украинскими вооруженными силами, это граждане Украины, это люди, которые выросли на Донбассе, это люди, которые являются относительно аутентичными жителями этих территорий. Действительно, вот та ситуация, которая сложилась 3 года назад, к ней готовились долго и достаточно эффективно, как показывает жизнь, и это могло случиться именно в Крыму и на Донбассе, но это не могло случиться ни в Виннице, ни в Хмельницком, там, ни во Львове, ни в Киеве. Действительно, вот мощная пропагандистская и такая культурная машина, машина, то, что теперь называется soft power, то есть такое вот мягкое влияние, мягкая власть или гибкая сила, вот есть такая американская теория, вот эта вся пропаганда культурная, весь массив, он влиял на этих людей, все советские, да, потом постсоветские годы, и постсоветские годы это делалось концептуально, осмысленно и целенаправленно, и результат мы увидели 3 года назад. Да, действительно, многие люди на Донбассе, одурманенные пропагандой, кричали: «Путин, введи войска, спаси нас от злобных бандеровцев». А про злобных бандеровцев откуда они узнали? Они узнали об этом из ток-шоу на российских телеканалах, они узнали об этом из газеты «Донецкий кряж», которая в свое время издавалась в Донецке. Они узнали об этом из газеты «Крымская правда», которая еще с советских времен издавалась, но только в постсоветские времена она стала такой откровенно шовинистической, украинофобской и ксенофобской. Вот. Так что это дело, это не 3 года назад случилось, к этому шло очень давно дело, и поэтому, когда ситуация стала на грани военного конфликта, то оказалось, что души и умы и сознание многих людей Донбасса уже было сформировано для того, чтобы действительно ждать российских освободителей, которые их освободят от вот этого нацистского языка, нацистской власти, которая будет из них делать колбасу и сбрасывать на Донбасс атомные бомбы.
Так теперь что, будет Приднестровье там такое? Вот у нас это уже прозвучало. Вечное Приднестровье?
Да, сейчас получается донецкая ситуация похожа на приднестровскую, ну только с той разницей, что в Приднестровье все-таки не льется кровь. Да, там существует марионеточный режим, и он существует довольно долго, и Приднестровье превратилось в полноценную такую пиратскую республику. Донбасс – это ситуация значительно более жесткая. Донбасс – это он в геокультурном отношении отличался существенно от остальной Украины. И Украина, ну, Украина в смысле центральная украинская власть, она в значительной степени сама на протяжении 20 с лишним постсоветских лет сама виновата в той ситуации, которая там сложилась. Гуманитарная политика на Донбассе, ну, а также в Крыму в меньшей мере, была отдана на откуп местным олигархам-феодалам. И логика была такая примерно, вот внутриэлитный контракт был примерно такой, что, знаете, вы там, Киев, не лезет в гуманитарную сферу на Донбассе и в Крыму, а мы вам не создаем никаких проблем ни с сепаратизмом, ни там с каким-то российским фактором, ни с российским капиталом. И действительно, мы помним, что в начале 2000-х годов Донбасс, вот Донецкая область, была на последнем месте по российским инвестициям. А на первом месте была Ивано-Франковская область по российским инвестициям.
Слушайте, Андрей, я просто, чтобы у нас времени не так много, я одну деталь хочу сообщить нашим слушателям. Мы Приднестровье-то как раз помянули. Вот сегодня бывший президент Приднестровья Шевчук бежал со своей территории. И куда бы вы думали, он бежал? В Молдову, чтобы скрыться от своих врагов, которые начали преследование против него за коррупцию. Вполне возможно, что он и коррупционер, но бежал он вот в легальное государство, где есть какая-то законность, из полулегального, в котором он там был руководителем. Это выглядит действительно достаточно поучительно и забавно. И пока мы тут разговариваем, я смотрю, вот господин Лавров высказался: любые новые идеи по украинскому регулированию от лукавого. Необходимо выполнять минские договоренности. Ну что, необходимо выполнять минские договоренности?
Конечно, необходимо. Я вот, мне не нравятся термины «гражданская война» или элементы его, о чем говорил Андрей, но на самом-то деле с ним можно абсолютно согласиться в том, что ситуацию создали местные элиты. Так вот, так как-то сложилось, что после начала боевых действий я тут поймал себя на мысли, что я стал адвокатом бывших регионалов. И объясню почему. Потому что на этой захваченной территории, отвечая на вопрос про Минские соглашения, одним из ключевых пунктов, и на чем, собственно, остановилось выполнение и разговоров о политической части, есть выборы. Так вот, по желанию Кремля, требованию которые они транслируют через своих местных вот этих ребят, никаких бывшей донецкой элиты там не будет. Они их просто не допускают, не говоря уже об украинских СМИ и так далее. Я вам хочу сказать даже более, что к бывшим регионалам, ну, как-то в российской власти так сложилось, относятся настолько неуважительно и презрительно, что не хотят с ними вообще иметь дело. Как ни странно, к правому сектору относятся с большим...
запрещенному в России.
Да, спасибо, с большим уважением, потому что это люди идейные, которые отстаивают свои интересы. Ну, да,
враги, значит?
Враги, но тем не менее. А вот этих, как бы, у которых, как по большому-то счету, никогда не было внутреннего стержня, и главное, что было бабло. Вот. И если вернемся к словам Сергея Викторовича, многим в вашей стране уважаемого, то это говорит о том, что мира не будет. Мы как контролировали оккупированную часть Донбасса, так и будем контролировать.
Но и большой войны не будет.
И терзать будем Украину. Но есть же вторая часть этого всего. Вы знаете, как по факту, нравится кому-то или нет, но именно за счет какого-то процента пророссийского населения как раз в Крыму и на Донбассе, вся Украина тянулась к Российской Федерации. Изъяв этих людей из политического поля нашей страны...
Или дискредитировав. Ну, то и понятно, что сделал Путин.
У нас
вам создает национальное государство.
Спасибо, товарищи.
Ну, спасибо не надо. Да,
я бы так не формулировал, потому что лично для меня граждане Украины все, даже те, кто... как-то тот, кто взял оружие, с ними, понятно, разговаривать нечем. Но потому что это преступники. А я говорю про
тех... как же насчет амнистии там в Минских соглашениях?
Значит, амнистия, естественно, там много людей принимает в этом участие. И если, слушайте, если будет... в чем смысл Минских соглашений? Что над оккупированной территорией должен вернуться украинский флаг и украинская юрисдикция со всеми вытекающими последствиями. И понятно, что рядовой состав, который обдурили, если говорить украинским языком, какой смысл этих людей преследовать? Их надо просто пожалеть и попробовать наладить ихнюю жизнь.
Ну вот в Славянске же попробовали, да?
Все жизнь работает.
Есть. Ушел поэтому, Стрелков, жизнь
поэтому
началась.
У меня здесь, я понимаю, что там и люди погибли, и дети погибли, и для части общества они никогда этого не поймут. Но основная масса донецчан, даже которые сейчас там смотрят там их там, телеканалы типа Оплот ТВ, если этот мусор, эту грязь выключить, то люди немножечко посмотрят по-другому. И опять же, возвращаясь к Лаврову, почему не допускают украинскую элиту? Как бы к ней не относились, донецкая, но у нас там тоже, вот, и то, что говорил Андрей, к регионалам относятся по-разному, я так дипломатично скажу. Но вот если эти люди, которые сколотили в свое время за годы независимости капиталы, они... придут с одной программой, что мы вернем банки, отстроим аэропорт, не будет комендантского часа, будет правосудие минимальное.
И работа.
И работа. А кто бы там что ни говорил, они выиграют выборы достаточно просто.
Надо только войска вывести оттуда, а войска, собственно, они там находятся. Вот эта вот история.
Поэтому такая ситуация. Вот. Потому что, слушайте, это только русские говорят о том, что вы должны выполнять Минские соглашения. В Минских соглашениях не записано, что на выборах должны назначить тех людей, которых делегировала Москва. Поэтому давайте как бы без этого.
Да, ну вот сюжет, который мы тоже видим последние дни, это вот история с взятым в плен российским гражданином, видимо, контрактником, значит, который из Алтайского края. Виктор Агиев проходил срочную службу, значит, потом перешел на контракт и вот в какой-то диверсионной группе попался. Правда, некоторые ставят так под вопрос. Вот у него и паспорт оказался при себе, и военный билет. Вячеслав, вот вы мастер дискуссий и боев на российском телевидении. Вам бы сказали, ну какое же это все поддельное? Вот как российское министерство обороны говорит, он уже давно уволился, это не имеет никакого значения. Он же теперь ЛНР, ДНР, доброволец и так далее.
Ну, помните,
что вы им скажете?
Два года назад поймали грузчиков двух, они попали в плен, были ранены.
Их и лечили. Меняли на Савченко.
Да, да, да. Их лечили. Жена одного отказалась от живого мужа, сказала, нет, это не он. Он плакал. Потом был суд. Потом все это закончилось встречей на взлетной площадке, где украинский самолет Ан-148 привез их из Москвы, из Киева в Москву.
И они исчезли.
Они исчезли. Вот, понимаете? То есть их там нет. И этих тоже, этого тоже нет. Пока через какое-то время там, его там, или же, я не знаю, женат или нет, или родители скажут, нет, у меня же сына потом...
Мама пока говорит, что служил. Министерство обороны говорит, не служил, а она говорит, служил.
Ну, значит,
в Батайске,
я думаю, что мама любит своего сына и постарается достучаться до тех, кто услышит, что это ее сын, и он служил. Я думаю, здесь ну, как бы вопросов нет. Это такой вопиющий случай, вопиющее доказательство. Я думаю, что поскольку Россия многократно, тысячекратно говорила, что наших там нет, и что мы фильтруем и не допускаем.
И БУКа там нет.
Да, да, мы не допускаем ничего этого, и близко. И здесь, как вы говорите, человек попадается и с паспортом, и с военным билетом. Это или провал ФСБ? А может, это специально такое было сделано? Знаете, уже, может, там какая-то уже новая линия появилась внутри российской власти, да, дискредитацию как бы верховного лидера. Может быть, и так, можно и так поставить вопрос.
Ну, в общем, конспирология, понимаете, пошла в ход.
А с другой стороны, как бы это доказательство, и Петр Алексеевич привез Дональду Трампу и шевроны, и документы российских военнослужащих. То есть то, что у американского лидера не вызвало никаких вопросов.
Ну и Макрон поверил.
Конечно. То есть это люди, которые ну, прекрасно знают, что такое правовая система, система доказательств, и которые не повелись бы на какие-то, знаете, разводки дешевые. Поэтому мы имеем четкое доказательство российского военного влияния, присутствия на Донбассе. Точка.
Да, мы такое доказательство имеем, а вот есть интересный опрос. 31% россиян считают Украину источником военной угрозы, тогда как нападение НАТО опасается только 7% граждан России. Это опрос ЦИОМ. Ну, в ЦИОМ такая специфическая организация, но в данном случае они попали действительно в такой болевой, видимо, центр, когда пропаганда настолько возбудила людей, что они уже верят, как украинский солдат, в то, что украинский солдат будет маршировать, я уж не знаю, где там, по Москве. Белгороду, ну, до Москвы-то далеко. Мы спросили россиян, боятся ли они большой войны с Украиной.
Ну, в ближайшей перспективе нет, я думаю, что это нецелесообразно тем, кто управляет этим процессом. Это не нужно, и вряд ли это будет возможно. А в отдаленной перспективе все может случиться.
Мне кажется, нет к этому предпосылок, потому что, ну, понятно, что сейчас все войны ведутся экономическим образом. Гораздо эффективнее всем сторонам, которые там так или иначе заинтересованы в этом, России, Украине, Евросоюзу и так далее, решать это все экономически. Ну, как и происходит, да, там кто-то вводит одни санкции, кто-то вводит контрсанкции, так что вот так вот.
Я думаю, наши дипломаты какие-то на какие-то пойдут уступки. Нет, конечно, войны не будет, ну что вы, я не боюсь.
На сегодняшний день больше, наверное, волнует, что у нас вот разрушены такие дружественные отношения, что, конечно, и не все украинцы или русские так считают, просто именно то, что происходит в политике, очень печально. Но войны, наверное, не должно быть, потому что как-то я надеюсь, что все урегулируется.
Может, даже и может, потому что много этих злопыхателей. К этому идет, мне кажется, уже все. Но не допустит Путин. Будет стараться, чтобы все было хорошо.
Не думаю, нет, не опасаюсь. Скорее всего, это никому не выгодно.
Я думаю, что войны все-таки не будет. Война ни России, ни Украине не нужна.
Надеюсь, что нет. Ну, это можно нагнетать бесконечно, на самом деле, эту агрессию. Я думаю, вряд ли вот соседние государства, которые недавно были ну, вместе, в союзе, могут начать войну. Я сомневаюсь.
Не, ну это плохо было бы, потому что как бы единый народ. А то, что если война будет, ну это бессмысленно, они проиграют в любом случае. Ну, если, конечно, никого звать не будут, там, с Украины, Европа или Америка. Я не думаю, что война, никто не хочет холодной, допустим, холодной или там ядерной Третьей мировой войны. Это бессмысленно, это население погибнет.
Конечно, ужасно страшно. Но Путин все делает, чтобы это было, к сожалению.
Роман Цымбалюк, я вижу, вы хотите высказаться.
Я, знаете, смотря, как вот разворачивается ситуация, я вот вернусь к тому, что я говорил в начале, о том, что фактически президента России поставили по Украине очень жесткие рамки. Не признают его право на Украину, говорят, что это не ваша вотчина, товарищ Владимир Владимирович.
И... в смысле, вы имеете в виду мировая закулиса?
Конечно. Если было сколько надежд там, на Ле Пен, ну, все понимают, что это растерянность, что там Трамп придет, как бы сольет Украину, поменяет ее на Сирию и так далее. Так вот, когда этого не произошло, здесь возникает такая ситуация, что Россия на это как-то надо ответить. И в вашей стране, Российской Федерации, есть только один аргумент. Это война, то есть торговля войны. И вот этот вопрос, опрос организации ВЦИОМ, это как раз, по-моему, первый пробный шаг в подготовке российского общественного мнения, что нам надо нанести превентивный удар по нашей стране.
Вы знаете, я обратил внимание на статью Федора Лукьянова, которая опубликована на Ленте.ру. Это такая очень хитрая статья, где впрямую ничего не сказано, но два вывода. Нельзя идти на уступки Украине, потому что она знает, что делает, и Россия не знает, что делает. И нельзя сохранять статус-кво. Что тогда делать, если не сохранять статус-кво и не идти на уступки? Жесткая какая-то акция. На что намекает господин Лукьянов, указывая российской власти, что она действует против Украины неэффективно, бестолково, не зная цели и так далее. Очень хитрая такая статья. Валдайский клуб, один из философов нынешней власти.
Лукьянова, у него ребенок достаточно в юном возрасте, не призывного возраста. Но просто, раз мы в России, я этого тоже очень сильно боюсь. Хочу обратиться ко всем. Имейте в виду, что если вы отправите туда своих сыновей, в них будут стрелять со всех калибров и защищать свою страну всеми доступными способами и средствами, со всеми вытекающими для русских захватчиков последствиями.
Вячеслав, войны боитесь?
Честно говоря, я не верю. Вы знаете, если бы такое совершенно одряхлевшее политбюро ЦК КПСС не допустило этого, то сейчас как бы такой моложавый Владимир Владимирович, занимающийся спортом, вряд ли захочет ставить под удар и свою семью, которая, как говорят, у него есть новая, и как бы россиян, которые...
Не зря вас на телевидение пускают. Андрей Акара, пожалуйста.
Я войны не боюсь, но допускаю, что она может быть, потому как средство разрешения такого неразрешимого конфликта, но я имею в виду, войной подразумеваю именно открытые масштабные боевые действия, хотя вероятность их я расцениваю как небольшую, но не нулевую. А война гибридная, она идет, она очень эффективно идет, был такой дореволюционный потом в российской эмиграции генерал по фамилии Месснер, и он написал книгу «Мятеж-война». Это как раз одна из таких основ для современной концепции гибридной войны. И вот речь там как раз идет о том, ну, фактически можно сказать, что люди, которые делали «Русскую весну» на Донбассе, они эту книгу читали, возможно, даже очень внимательно, с карандашом. Я думаю, что в ближайшее время Украина превратилась в фактор внутри российской политики, и в ситуации, когда внутри России, чем будет хуже внутри России, тем будет хуже на российско-украинском фронте, потому что Украина, украинская тема, как мы видим, это очень эффективный инструмент для регулирования внутрироссийских проблем и процессов.
Спасибо, Андрей Акара, спасибо, Роман Бочкала, Роман Цымбалюк и Вячеслав Ковтун. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონამდე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.